А тут у нас опять начались спекуляции. Я вот буквально сегодня утром в одной из центральных газет увидел, что типа коммунисты идиоты, значит, не знают историю, призвали опять поучить историю, типа Сталин родился там по старому стилю 6 декабря, по новому стилю 18 декабря и на год раньше, в 1878 году. Но это давно и хорошо известно. Я помню еще и перестроечные времена. Эту тему активно будировали. И потом выдумали целую историю с тем, что Сталин специально, сознательно исправил, значит, свою дату рождения, поскольку он был агентом царской охранки. Вот. Я помню, что Анатолий Александрович Собчак, не к ночи будет помянутый, он потом написал даже целую книжку, где там разразился таким расследованием по поводу, почему это Сталин сделал и так далее. Действительно, есть одна из анкет, где рукой Сталина написана вот эта дата его рождения, но надо иметь в виду, что мы, как вот историки, прекрасно знаем, что есть внешняя и внутренняя критика источника. Надо посмотреть, фальшивка это или нет на самом деле. Потому что профессиональный историк знает целый ряд критериев. Когда он держит в руках документ, он может, даже проведя внешнюю критику источнику, понять, насколько это аутентичный документ, а насколько это хорошо или, наоборот, плохо сделанная фальшивка. Даже если он родился действительно 6 декабря по старому стилю или 18 декабря по новому стилю, хотя, опять-таки, там начинает вот эту вот свистопляску с датами. Но даже если это так, то делать из этого какую-то сенсацию, а тем более опускаться до подобного рода обвинений, ну это, конечно, совершенно никчемное дело. Потому что официальная дата рождения Сталина, указанная во всех энциклопедиях, она именно 21 декабря 1879 года. И я напомню, что в 1949 году, когда праздновалось 70-летие со дня рождения Сталина, то именно в этот день проходило и торжественное заседание в Большом театре, ну и все такое прочее. Теперь о чем бы я хотел поговорить? Я хотел бы поговорить о нескольких таких ходячих мифах, связанных со сталинской эпохой и с его фигурой. Ну вот классический, например, миф, связанный с именем Сталина, что он, дескать, был на каких-то второстепенных ролях в октябрьские дни 1917 года, что никакого активного участия в революционных событиях в Петрограде он не принимал, и что его звезда лидера партии, а затем и государства, взошла только вот где-то в середине второй половины 20-х годов, а до этого это была некая серая мышка, которая по своему аппаратному весу, по своему влиянию, по своему авторитету серьезно уступал таким вождям партии, как Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин и так далее, и так далее. Но это ложь на самом деле, поскольку хорошо известно, что Сталин еще до Октябрьского переворота был включен в состав первого состава Политбюро. Это политическое бюро было создано специально для организации и подготовки взятия власти, не путать его с тем Политбюро, который уже будет создан в марте 2019 года на 8-м съезде партии и будет уже прописано в уставе партии как один из руководящих органов этой партии. Но самое важное даже не в том, что Сталин был вот в этом первом революционном составе Политбюро ЦК, а то, что после первого кризиса советского еще временного правительства, я это подчеркиваю, значит, и создание первого коалиционного советского правительства в составе большевиков и левых эсеров, 29 ноября 1917 года будет создано внутри партии большевиков узкое бюро ЦК РКПБ, или тогда еще РСДРПБ, в составе всего 4 человек. Это Ленин, Сталин, Троцкий и Свердлов. Вот это ярчайшее доказательство того, что Сталин наряду с Троцким, Лениным и Свердловым был одним из вождей партии уже тогда в 1917 году. А все остальное это уже от лукавого. Теперь, например, то, что касается его избрания на пост генерального секретаря. Опять-таки, в годы Горбачевской перестройки была запущена байка по поводу того, что Сталин занял этот чисто технический пост по инициативе Каменева и Зиновьева, которые хотели, в общем-то, попользовать Сталина в борьбе с Троцким. Речь идет прежде всего, конечно, о Григории Зиновьеве, наиболее амбициозном человеке после Троцкого. Но это опять-таки миф и ложь. Все это делалось понятно почему. Да, надо было оторвать Ленина от Сталина, Сталина от Ленина. Дело в том, что решение о том, что Сталин займет пост генерального секретаря, было принято исключительно по инициативе Ленина. Еще до 11-го съезда партии. Затем на 11-м съезде партии, когда формировался состав ЦК, есть документ, написанный Лениным, то там напротив фамилии Сталина было написано «генеральный секретарь». То есть это решение было не просто принято на организационном пленуме ЦК, который всегда проводится по итогам работы любого съезда, избрания нового состава ЦК, а затем и избрания на организационном пленуме руководящих органов партии, то есть Политбюро, Оргбюро и секретариата ЦК. Так оно было дважды продублировано. Сначала на съезде, чего, собственно говоря, не требовал партийный устав, вот, а затем уже и на организационном пленуме ЦК. Более того, в одной из своих записок, он прямо, адресованных Сталину, он прямо написал, что две трети своего времени Сталин должен посвящать именно работе на посту генерального секретаря, а остальную треть работе на двух еще важных постах наркомов по делам национальности и рабоче-крестьянской инспекции. Я напомню, что он до 23 года вынужден был занимать эти наркомовские посты. Вот. Уже тогда было понятно, что Ленин не случайно инициировал назначение Сталина не просто на этот пост, а на существенное поднятие вообще этого поста внутри партийной иерархии. Потому что я напомню, что до этого такой организационно-технической работой внутри аппарата ЦК занимался просто секретарь ЦК. И до Сталина эту должность кто занимал, кто знает? Молотов. Вот. Я прошу прощения, но это так его называли «каменная жопа», в том смысле, что он был такой в хорошем смысле бюрократ, и Ленину это очень не нравилось. А Молотов, кстати, он тоже был одним из ближайших ленинских соратников, потому что он входил в состав Политбюро. Правда, в статусе кандидата в члены, но тем не менее. В статусе кандидата в члены был и Бухарин, например, при Ленине, понимаете? И Дзержинский, и то он занял этот пост практически уже, когда Ленин был при смерти. Вот, так что списывать вот это дело нельзя со счетов. В связи с этим я хотел бы сказать проходящий тезис о том, что Сталин уничтожил Ленинскую гвардию. К сожалению, на мой взгляд, этим грешат и мои уважаемые коллеги. Я не буду поминать конкретно, но я хочу сказать, что это неправда. Сталин не уничтожал Ленинскую гвардию и цели такой не ставил. То, что он уничтожил часть Ленинской гвардии, космополитическую часть, это да. Но говорить о том, что он уничтожил всю Ленинскую гвардию, а тем более противопоставлять Ленина и Сталина, это, извините, вы льете воду на мельницу наших врагов. Ленин и Сталин – близнецы-братья. Сталин всегда подчеркивал, что он ученик Ленина. Сталин всегда был революционером, большевиком, диалектиком, демократом. Лепить из него образ красного императора – это опять-таки лить воду на мельницу наших классовых врагов. Вот это надо четко уяснить. И вот почему не понимают этого мои коллеги, в том числе и покойный Александр Владимирович Пыжиков, а мы с ним спорили на эту тему, я ей Богу не понимаю. Если вы возьмете ленинские статьи, например, ту же знаменитую статью о национальной гордости великороссов, то Ленин там выступает как наиболее яркий и последовательный защитник интересов великороссов, русского народа. И критика Лениным, например, политического режима царской России, это не есть критика русского народа как такового. Не надо вот тень на плетень. Если кто-то из нас, например, сейчас выступает с критикой против нынешнего режима, это что, есть критика русского народа, что ли? Да нет, конечно. Так и здесь. Поэтому вот это надо иметь в виду. И в идеологической борьбе вот эта вещь чрезвычайно важная. То, что в ближайшем окружении Сталина было полно представителей старой Ленинской гвардии, то есть людей, которые вступили в партию с незапамятных времен. Ну, например, я не говорю про Калинина, у которого партийный стаж исчислялся с 98 года, как у Сталина, то есть с момента создания, собственно говоря, РСДРП. Но даже возьмите того же Клима Ворошилова, Сергея Мироновича Кирова, Валериана Владимировича Куйбышева. Они членами партии были с 1904 года. Причем они принимали участие в партийных съездах дореволюционных. Возьмите того же Молотова, он был членом партии с 1906 года. Шверник Николай Михайлович был членом партии с 1905 года. Каганович Лазарь Моисеевич был членом партии с 1911 года. Жданов Андрей Александрович был членом партии с 1915 года. Андрей Андреевич Андреев и Анастас Иванович Микоян были членами партии с 1914 года. Это что, не Ленинская гвардия, что ли? Многие из них, кстати, стали членами ЦК при Ленине в 21-22 годах. Тот же Ворошилов, например, тот же Микоян, Молотов и так далее, и так далее. Так что вот этот ходячий тезис о том, что Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, это ложь. Причем преднамеренная ложь, имеющая сугубо политическую окраску. И поддаваться на подобного рода провокации никоим образом нельзя. Они хотят отделить, так сказать, ленинизм от сталинизма, представить дело таким образом, что Сталин стал вождем Красной империи, императором, и повернул вспять, так сказать, сам курс партии. Возник термин «национал-большевизм». Опять-таки, откуда он возник-то? Но вы смотрите истоки происхождения этого термина. Это сменовеховцы, это Бердяев, Степун и компания. Это они впервые употребили этот термин, национал-большевизм. А потом мы удивляемся, почему в Европарламенте ставят на одну доску гитлеризм и сталинизм. Национал-большевизм, национал-социализм, национал-фашизм, а далее по списку. Кто впервые поставил на одну доску Гитлера и Сталина? Еще до войны. Это вот эти самые ребята. Тот же Бердяев. Так что уши растут у этого явления. С незапамятных времен и сейчас им активно пользуются все, кому не лень. Я не говорю про европейцев. Наши либералы, царебожники, они на все лады об этом свистят. Но, к сожалению, деятели культуры, они всегда занимались этой проституцией, увы, понимаете? При всех властях и в шоколаде. Вот Гранина, например, сейчас им памятник открыли. Слушайте, у нас такое количество выдающихся русских, советских писателей, им памятники не открывают. Вот можешь башкой дверь вообще там разбить, превратить ее в труху, чтобы поставили памятник, например, там Константину Симонову, условно говоря, да, который по своему значению и, так сказать, творческой гениальности куда выше Гранина. Нет. А Гранин при коммунистах был героем соцтруда. Нормально, да? Лауреатом госпремии. Был секретарем Союза писателей, руководителем Ленинградской писательской организации, руководителем парткома писательской организации города Ленинграда. Писал доносы на своих, так сказать, сотоварищей в ЦК и Ленинградский обком и горком партии. Был в шоколаде, потом советская власть рухнула, и он в таком же шоколаде при капиталистической России. Орден Андрея Первозванного, значит, 4 ордена за заслуги перед Отечеством, и пошло и поехало. Вы Эдика Рязанова возьмите, такой же хлыщ. И таких примеров можно привести сколько угодно, понимаете?
Марк Захаров.
Абсолютно бессовестная публика, вот, которая еще считает себя вершителями там или властителями дум. Это опять-таки вот к вопросу о человеческой порядочности. Почему вот я, кстати, уважаю очень того же Юрия Васильевича Бондарева, дай бог ему здоровья, да? Потому что он остался верен своим идеалам. Юлия Друнина так вот трагически ушла из жизни, но осталась верна своим идеалам. Так что вот так вот.